эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о проблемах, с которыми в последнее время столкнулись российские учителя. И не только в столице, но и в регионах. Это стало возможно благодаря школе профсоюзного актива Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», который проходил в Подмосковье. В московской студии педагоги Анна Инютина, город Камбарка, Сергей Онищенко, Санкт-Петербург, Алексей Юмалов, город Череповец, и Дмитрий Казаков, поселок Вознесенское Нижегородской области. Сразу скажу, что профсоюз «Учитель», в отличие, так сказать, традиционного, согласного во всем с руководством, совсем другой, потому что образовался он в ответ на те вызовы, что возникли при реформировании системы образования, и решает он действительно насущные вопросы. В него вступают, как мне кажется, люди или активные, или ущемленные в своих правах. Поэтому первый вопрос у меня очень простой. В ответ на что? В вашем учебном заведении педагоги или педагог решил обратиться в профсоюз «Учитель». Это был, может быть, жест отчаяния. Вот давайте мы так по очереди, да, все поговорим и начнем. Ну вот с Анны Инютиной, город Камбарка.
Я год назад написала открытое письмо Ливанову. Это, да, это был жест отчаяния, потому что я поняла, что проблемы, они нарастают и никак не собираются решаться. Мне тогда казалось в наивности, что я эти проблемы обозначу, мы выйдем с ними на федеральный уровень, и они будут решаться. И за помощью я обратилась, совершенно случайно попался мне сайт профсоюза «Учитель», обратилась туда, чтобы они помогли мне вот распространить это письмо, привлечь учителей, собрать подписи. Вот так мы познакомились. А потом уже пошли решать проблемы вместе.
Анна, то есть вы относитесь к активным людям, которых не устраивает вообще вот то, что происходит сейчас. Это была не личная какая-то проблема, это было недовольство происходящим в целом?
В целом, конечно, не личное.
Спасибо. Да, Алексей,
ну, Череповец. У нас немножко другая ситуация, поскольку город Череповец по меркам нашей области достаточно такой крупный город, что накладывает свою специфику, и внутри Череповецкой организации, не внутри Череповецкой организации, а областной организации, профсоюзной организации работников образования и Череповецкой организации работников образования возник некий конфликт, в результате чего Череповецкая организация вышла из областного, и мы какое-то время были самостоятельным таким подразделением. Вот, но относительно недавно мы, в общем-то, присоединились, вот вступили в ряды вот этой межрегиональной профсоюзной организации «Учитель».
То есть вас не устроил тот профсоюз, который существовал, это, наверное, ФНПРовский профсоюз.
Совершенно верно.
Традиционный, да? А можно спросить, в чем был конфликт, вот в чем дело?
Я не беру сейчас, поскольку всей информации у меня нет, поэтому не беру сейчас сказать об этом. Вот. Но знаю, что существовал некий конфликт, вот, в результате чего и произошел вот этот разрыв.
Ну да, предположить легко. Дмитрий Казаков, учитель, это рабочий поселок Вознесенская, Нижегородская область.
Ну, у нас ситуация следующая, то, что мы вступили, небольшая группа учителей, в основном это молодые учителя, вступили в профсоюз «Учитель», создали свою ячейку профсоюзную, первичку. И дело было здесь связано с тем, что не было, ну, это наш район, это глубинка, и какой-то альтернативы глубинки не существует, да, то есть и существующему профсоюзу, и вообще, то есть даже получить какую-то информацию, такую альтернативную, достаточно сложно и тяжело. Поэтому приняли решение вступить для того, чтобы и быть в курсе всего происходящего, вот, бороться с какими-то ущемлениями, которые возникают периодически, и найти помощь, там, допустим, в обычном профсоюзе, да, невозможно.
Пробовали?
Пробовали, но по практике, вот даже если взять всех членов профсоюза нашего, да, вот этой ячейки, то люди очень бывают зачастую обижены на профсоюз, в котором они состояли достаточно большой промежуток времени, вот, и при каких-то проблемах он им не помогал. Вот, хотя есть те люди, которые говорят, что профсоюз, вот, который официальный такой, да, вот, кому-то он помог, кто-то благодарен, но не знаю, то есть каждый делает свой какой-то выбор, да, и вот мы сделали выбор того, чтобы встать на альтернативный путь, найти и решать какие-то текущие, зачастую даже очень простые и обычные вопросы, которые на самом деле, казалось бы, можно решить очень просто, да, но не всегда это получается. И вот мы создали эту первичку и сейчас существуем в структуре «Профсоюз учителей».
Спасибо, Дмитрий. Ну что, Сергей Онищенко, у вас история такая столичная отчасти, Санкт-Петербург, лицей, и все-таки тоже «Профсоюз учителей».
Да, ну, Тамара, я хочу сказать, что я, наверное, отношусь к активным, поскольку я состою в партии 5 декабря, и тогда как раз-таки по вопросам образования я встретился с Андреем, когда-то 2 года назад, и решил, поскольку в уставе нету пунктов, да, что члены каких-либо партий, они имеют полное право участвовать в профсоюзе учителей, я вступил, поскольку уже был определенно сложившийся взгляд на наше образование. Касательно ущемления, я считаю, что всех наших учителей ущемляют. Я не раз выступал на митингах, у меня всегда есть какие-то такие позиции относительно того, где нас ущемляют. Это и заработная плата, это и мы работаем, практически каждый учитель с превышением нагрузки работает. И это, ну, очень много проблем. Вот их сейчас можно обсудить. Я думаю, даже одной передачи не хватит. Поэтому я думаю, что мы, конечно, заузимся в каких-то вопросах. Вот. Поэтому да, я активный, да, я вижу очень много проблем, связанных с образованием. И я пришел в профсоюз с тем, чтобы действительно сообща помогать другим, и чтобы мне тоже помогли решить какие-то проблемы, потому что я хочу, чтобы наши дети, наше будущее было в уверенных руках, по уверенному пути.
А, Сергей, тогда я спрошу, скажите, вы благополучный учитель, вот ваш лицей, директор, педагогический коллектив, насколько все удобно, комфортно для вас, как для профессионального учителя?
Ну, лицей, в котором я работаю, 329, я в нем работаю сейчас 3-й год. Вообще, это так достаточно неплохой лицей в Невском районе, там в общих рейтингах. Сейчас трудно говорить по разным предметам, по-разному, но, скажем так, у нас даже первые классы набирались уже под заявление через администрацию в 30 человек по пределу, завуч не хотела брать, а дети шли. Это вот лишний показатель, что лицей далеко, как бы, скажем, такой, ну, неплохой, да, один из в рейтингах Невского района. Если говорить о комфортности обстановки, да, мне многие вещи некомфортны, при том, что я учитель, который работает с интерактивной доской. Мы с коллегой из Удмуртии сейчас обсуждали, у них очень многих вещей нет, что есть у меня на рабочем месте. Вот у нас и современные компьютеры, интерактивная доска, и проектор очень хороший.
И а предмет какой?
Все для этого есть. Предмет информатику я преподаю. Поэтому грех жаловаться на обеспечение. А вот, в общем, дальше остальной комфорт. Это информирование по старинке в уголке на втором этаже. Я работаю на первом и постоянно получаю нагоняя за то, что я не вписываюсь в школьную жизнь, потому что я забываю заходить на второй этаж и читать какие-либо объявления. Я говорю заучу, вы перекладываете одну и ту же информацию, да, из электронной почты на принтер. Кто вам мешает перекладывать из электронной почты в электронную почту? Зато мне тогда никуда ходить не надо будет, я буду знать. Однако же нет, это такая сложившаяся история информирования.
Причем... Сергей, простите, я вас перебью, но, может быть, вы учитель информатики, да, для вас это естественно. Может быть, другие учителя не справятся, конечно, русская с электронной почтой, потому что я знаю, да. Не у всех есть, собственно говоря, компьютер на рабочем месте, наверное, или есть?
Ну, здесь другая причина, поскольку треть педагогов, им все пенсионного возраста, они, скажем, люди, которые трудно привыкают ко всему новому, поэтому то, что для меня элементарно, то, что я элементарно вкладываю для молодежи, естественно, да, для людей очень преклонного возраста, это, конечно, тяжело, поскольку они уже 20 лет, извиняюсь, привыкли ходить и смотреть всегда на бумажки, да, то для них это электронная почта, это как-то что-то страшное, видимо, наверное, в большей степени поэтому.
Ну, хотя... вы думаете, что поэтому, да, потому что вот мы разбирали в одной из программ, когда говорили про информатику, и выясняется, что на самом деле учителя даже с очень большим стажем вполне легко овладевают новыми технологиями, и это не проблема для тех, кто хочет это сделать. Дело не в том, что они не могут, дело просто, может быть, в инерционности мышления. Вот остальных тоже спрошу, на ваш взгляд, раз мы о педагогическом сообществе заговорили.
Ну, наша школа с недавних пор стала цифровой, поэтому то, что касается технического оснащения, компьютеры практически в каждом классе есть, на рабочем столе учителя плюс сколько, на 4 компьютерных класса, Вот,
у вас Wi-Fi. Обычная школа?
У нас обычная школа, да, обычная общеобразовательная школа. У нас не лицей, нет какого-то специального отбора детей, ничего подобного. Вот, ну, первые годы, в общем-то, было достаточно сложно. Вот действительно людям предпенсионного возраста и пенсионного возраста привыкать. Но здесь нужно сказать, что... поскольку с техникой так или иначе нужно было начинать общаться, да, и привыкать к ней, и она не должна просто так стоять, были организованы прямо в школе, были организованы курсы учителями информатики, и в течение года постепенно после уроков оставались и осваивали. И, в общем-то, больших проблем не возникло. То есть, ну, вопрос организации, наверное, все-таки.
К Дмитрию примерно тот же вопрос, потому что считается, что действительно часть проблемы вот в школьном образовании это связано с тем, что большинство педагогов женщины преклонных лет. Вот как-то так.
У нас ситуация немножко в области другая, Нижегородской. В Нижегородской области действовала с 2006 по 2013 год программа поддержки молодых специалистов. Это не только в образовании было, это там и другие направления. И поэтому в школы пришло достаточно большое количество молодежи. Вот. И в итоге коллектив, допустим, наш коллектив сельской школы, совсем небольшой, все-таки достаточно молодой. Да и вообще взять, если все по школам. Проблема...
А какая школа? Небольшая? Сколько, примерно?
50 человек в школе. Вот, то есть такая школа. Ну и таких школ много, достаточно, ну как много, то есть есть они. Проблема немного другая. У нас вот в школе тоже такая, подобие такой проблемы есть. Мы пытались ее решить. Дело в том, что в нашей школе, допустим, тоже практически во всех классах есть компьютер, есть интерактивные доски. По обеспечению можно сказать, что поставить большой плюс, да, действительно есть, и нам ставили там большой плюс, характеризовали нашу школу хорошо. Но у нас, допустим, большая проблема с выходом в интернет. Да, то есть выход в интернет очень и очень низкая скорость. Я тоже немножко касаюсь информатики, хотя учитель истории, вот, и связан с этим делом. И действительно, и директор пытались мы каким-то образом эту проблему решить, чтобы информировать, да, потому что постоянно собирать собрания, постоянно собираться где-то, постоянно там действительно прочитать на уголке, а сейчас школы эти разных уголков очень много, и бывает очень сложно. Вот. Но ввиду того, что школа наша маленькая все-таки, учителей не так много, да, информации все-таки доходит как-то, да, но вот по проблеме интернета, выхода в интернет, она всегда постоянно стоит. Это и дневник электронный, и так далее, и там подобное. То есть вот эта техника есть, но полностью реализовывать, полностью как бы ее использовать в учебном процессе бывает иногда затруднительно по этим причинам.
И, может быть, даже проще было бы как-то по старинке обходиться. Это экономило бы, возможно, время. Потому что сейчас приходится бороться с интернетом. Я знаю, что это может занять достаточно много времени. Да. Да, чтобы поставить одну оценку, можно потратить минут 5, а то и...
Ну, мы разные тоже привыкаем к этим ситуациям. Да, бывает, ловим время. Когда интернет более-менее работает, ставим оценки. Да? То есть говорить о том, что мы, допустим, постоянно в электронном журнале ставляем оценки, нельзя. Вот здесь порождается вторая проблема. То есть мы не можем в полной мере, допустим, использовать электронный журнал всегда. Поэтому нам приходится вести и журнал, и электронный, и бумажный. И все это превращается в огромный труд. Вот, за который и учителя получают тоже нагоняют, там, почему не выставлены оценки, допустим. Да, мне, допустим, в классе приходится подключаться к собственному интернету, то есть я плачу специальные деньги, у меня есть модем, и, то есть модем
связи. То есть интернет у вас, в принципе, не так плох, просто...
Нет, интернет никудышный.
Нет, я имею в виду, есть возможность его получить, если заплатить за него достаточно.
Ну как, но он работает чуть-чуть получше.
Чуть-чуть получше,
да. То есть я могу все-таки выйти, то есть процентов 70 выходов у меня получается. А так, интернет, конечно, очень плохой. Говорят, что скоро будет. Но это скоро уже длится какой-то энный промежуток времени. До сих пор проблема эта нерешенная.
Мне кажется, мы не случайно заговорили именно об этом в самом начале, потому что это могло бы экономить время педагогов и плюс ко всему не давать им погибнуть вот по той бумажной работе, да, вот бюрократизации, которой все жалуются, говорят, что очень много приходится бумаг писать, отвечать, заполнять, и, может быть, технологии современные немножко бы этот момент сгладили. Анна, что у вас, скажите, город Камбарка, большая или школа?
Ну, с цифрами у меня не очень. Порядка, наверное, 400 человек, чуть побольше.
Коллектив в основном женский или у вас тоже был
набор
молодых?
Конечно, женский коллектив. С кадрами огромная проблема в районе. Нет у нас литераторов, нет математиков, потому что на них ложится высочайшая сейчас нагрузка. Мы должны и ОГЭ, и ЕГЭ, и сочинение, да? Притом огромное количество тетрадей. Это никак не учитывается. Это очень плохо, потому что кадры, они все молодые уходят. У нас кто выдерживает 2 недели, кто месяц, кто год с натяжкой, и люди уходят, потому что зарплата маленькая, груз непомерный. Плюс эти все электронные журналы, у нас точно так же двойной журнал электронный и бумажный, потому что проблемы и с интернетом, проблемы с самой программой, которая тут не тянет, там выкидывает, тут еще что-нибудь, сервер, значит, не работает и так далее. И порой приходится по 4 часа сидеть, потому что не идет, не получается. Нет компьютеров у нас в каждом классе. Это проблема большая, это времени отнимает очень много. Да. И почему вот я вступила в профсоюз учителей? В отличие от обычного профсоюза, я считаю, что мы пытаемся решить проблемы на федеральном уровне. Вообще специфика проблем в образовании заключается в том, что мы решаем не проблему работник-работодатель, а мы решаем проблему, к сожалению, вот гораздо масштабнее. Пытаемся решать, что очень сложно сделать, в принципе.
Тогда, может быть, вы обозначите какую-то из наиболее важных вот на сегодняшний момент проблем, которые вот вас беспокоят сейчас.
Ну, в моей петиции очень много это обозначено, да, проблем всяких разных. Но вообще меня волнует, например, проблема, собственно говоря, не только загруженности учителя, а дело в том, что учитель не в состоянии выполнять те функции, для которых он пришел в школу. Мы не можем учить и воспитывать детей так, как должны это делать, потому что нам мешает масса всяческих вот препятствий, да, и не только электронные журналы. У нас есть такая проблема, как двойной стандарт, навязанные нам всякого рода обязанности, заставляют нас лгать, изворачиваться.
Например, по поводу, давайте вот как-то озвучим, да, то, что происходит.
Вообще система образования, она построена так, что мы гонимся все время за показателями. Начиная с того, что мы должны ковать показатели ЕГЭ, ОГЭ, да, лучшая школа, лучшая в районе, лучшая в республике и так далее. И всем нужны показатели, начиная от администрации, РАНО, заканчивая министерством. Вот на это нацелена, мне кажется, вся система, которая противоречит вообще тому, что должно быть в школе. И сейчас мы наблюдаем такую картину, что у нас в школе главный не ребенок, у нас главный чиновник. И мы работаем на чиновника. Мы отчитываемся кругом. Рабочие программы нам надо сдать обязательно. Какому ребенку нужна эта рабочая программа, переписанная с интернета? Никому не нужна. Масса времени уходит на это. Потом это проверяется рабочая программа бедными завучами, которые ночами сидят. Потом приходят дяди, тети из Рособорнадзора, проверяют и говорят, у вас вот тут не хватает, у вас тут неправильно. Мы все это переписываем. А кому это надо? Если у нас стандартные учебники, стандартные программы до сих пор, и по ВГОСам мы не можем работать по-человечески, потому что у нас нет обеспечения нормального. Вот. И уж все на этом повязано. Нам все спускается сверху, программа воспитания, теперь патриотическое воспитание, и мы только успеваем отчитываться, как это мы должны сделать. На самом деле делание не происходит такого, как он должно быть. Все уходит в бумажки.
Ну, вот я вижу, что Дмитрий Казаков тоже кивал. У вас тоже похожие проблемы? Или все-таки как-то попроще?
Я могу сказать следующее здесь. Вот часто, когда общаешься с преподавателями, учителями из городов, да, не сельской местности, поступают такие жалобы на то, что учитель, ну, перегружен. И у нас учитель перегружен. Но у нас главная проблема все-таки заключается в том, что в селе учителя готовы даже иногда терпеть какие-то вот эти вещи, да, ради того, чтобы была работа. Но сейчас, начиная вот как я пришел в школу в 2007 году, и с этого же момента начался процесс оптимизации. Оптимизация у нас следующая – это закрывается школа. Вот, и даже учитель, как я уже сказал, готов что-то потерпеть, лишь бы не закрыли школу. И часто очень пользуются администрация, ну, чиновники пользуются таким моментом. Вы терпите все, вы гонитесь за показателями, вы делаете все, и тогда, возможно, вас не закроют. Если вы это делать не будете, не будете нигде участвовать, не будет у вас олимпиадников, не будет еще так далее всего, то вас могут закрыть. Как в школе, в которой 50 детей, можно, допустим, учеников подготовить ко всем олимпиадам, и, допустим, чтобы они там заняли какие-то места даже на районном уровне по олимпиадам. То есть один ученик, у нас бывает такая ситуация, когда один учащийся 9 класса, а с 9 класса там более-менее серьезные олимпиады идут, он ездит на все олимпиады и по информатике, и по истории.
Да, тут простая вещь — соотношение.
Да, соотношение. Но нужен показатель олимпиады. Олимпиада, чтобы была, и так далее, и все-все-все. Вот, вот. Перегруженность огромнейшая, да, то есть действительно, то есть вот, потому что еще учителя-предметники ведут у нас разные предметы, то есть я учитель истории, могу сказать, и я плюс к этому еще учитель информатики. Да, то есть я специально учился дополнительно, получал еще одно образование, чтобы стать учителем информатики. Это, конечно, ситуация не очень хорошая, наверное, да? Даже вообще, то есть как так? Вот, да, и когда учителя вот все подряд ведут, ну, тоже как бы... Это, даже бы это терпели, даже бы учились. Но оптимизация идет постоянно, постоянно, постоянно. Какое событие не произойдет в стране, какое-то потрясение, и сразу начинается все со школы. То есть начинает пугать, учителя, соответственно, начинают молчать, лишь бы нас не закрыли. Даже были такие случаи, когда ты очень много говоришь, даже там, ну, не с коллектива, а просто учителя, а не боишься, школу закроют? Вот так вот. Но вот сам факт, то, что вот так, таким образом принуждает учителей ко всем олимпиадам, конкурсам. То есть, если конкурс, надо участвовать, конкурс, надо участвовать, конкурс, надо участвовать. Кто пишет работы? Пишет работу учитель. То есть...
Фальсификация.
Фальсификация.
Дмитрий, скажите, а вы жили в этом городе, вы хотели быть учителем, или у вас были какие-то другие идеи, но вот образовался этот проект, и вы решили в нем участвовать?
Я всегда честно говорю, у меня мама учитель, я учился в институте педагогическом, но я в школу, конечно, идти не хотел на тот момент. Да, то есть потому, что была очень маленькая зарплата, и ехать себе возвращаться в деревню, как бы перспектив никаких не было. Но когда программа появилась, и... Всегда говорю, что я пошел в этот проект из корыстных целей получить квартиру нам дали и машину. Да, я об этом признаю, потому что других перспектив тоже, они были такие туманные, да. Я не говорю, что я там, вот сейчас прошло уже 8 лет, как я работаю в школе, осталось мне 2 года, и мой контракт заканчивается, я, в принципе, могу уйти из школы. Мне в школе сейчас, я хотел бы работать в школе. То есть время вышло, я посмотрел, что действительно мне, ну, несмотря на все трудности, мне нравится работать в школе. Вот, поэтому... Но привело меня в школу, да. Не призвание, так я могу сказать. Нет, это не было.
Вот. А коллеги, которые там тоже работают, это люди, которые работали до вас или тоже пришли разные?
Разные, да? У нас все-таки молодой коллектив, и есть много мужчин. Половина у нас практически мужчин разного возраста. И младше меня даже есть, и чуть старше, то есть разные... И тоже много, ну, есть люди в программе, которые находятся. То есть вот это есть. И вот еще если о проблеме такой, вот часто слышишь от учителей с городских школ, что у них большая нагрузка чрезмерная часовая. То есть они там ведут 42 часа, если Алексей говорил. У нас обратная проблема. Школа закрывается, учителя есть. И вот у меня была такая проблема. Я работал в одной школе, школу закрыли, меня в другую школу. И мне давали там маленькую нагрузку, небольшую. Ну, нас 18 часов должны дать, да? Но в тот момент, это был 2009 год, с нагрузки 18 часов зарплаты вообще никакой бы не было, да? И так часто бывает, что иногда вот, да, учителя страдают от того, что у них нет нагрузки. Да, то есть очень маленькая, то есть по зарплате. То есть тут еще финансовый момент, да? То есть вроде бы хорошо, не такая большая нагрузка, да? Вроде занимайся детьми, но учитель при маленькой нагрузке ищет еще подработку где-то, соответственно, на стороне. Я могу сказать, что я работаю не только в одной школе. Я в школе работаю, и помимо школы еще работаю, и постоянно работаю для того, чтобы обеспечить какой-то более-менее нормальный уровень жизни. То есть приходится делать это.
А ту пресловутую зарплату среднюю по региону вы получаете, вы ее достигли на основном месте работы в школе?
У меня есть зарплата, но немного, наверное, не дотягивает до средней. Ну, как немного?
При том, что у вас две ставки, или как это правильно сказать?
У меня не две ставки. У меня несколько мест работы.
Нет, я имею в виду, вы и учитель информатики, и учитель истории.
Ну, как раз, если обычные школы, классы не параллельные, то есть учитель истории и учитель информатики. И выходит у меня 21 час, наверное. То есть вот такая нагрузка. И, ну, конечно, нет, не до средней, сейчас меньше стало, немножко часов уменьшилось. И я, это получается то, что у меня до средней я немного, сколько-то я не дотягиваю, да. Если не ошибаюсь, средний около 30 тысяч у нас, у меня зарплата 20 с чем-то тысяч. Вот такая, честно. Вот.
Да, спасибо, Дмитрий. Ну вот смотрите, так или иначе заговорили про зарплаты. И, насколько я знаю, наибольшее число вот таких вот обращений в профсоюз учитель было связано именно с тем, что менялась система оплаты труда, и многие не понимали, как это работает, и не только преподаватели, но и директора, и администрация муниципальная. Давайте все-таки про это поговорим. Ну вот что в Санкт-Петербурге, Сергей?
Ну, в Санкт-Петербурге с зарплатами ничуть не лучше. 2 года назад было объявлено президентом, значит, по северо-западному региону что-то сумма в 27 тысяч рублей. Вот. Я педагог, у которого был 5-летний перерыв, и когда 2 года назад я пришел в свой лицей, мне, соответственно, никакие аттестации категории не сохранились за мной. Вот. Я шел, попросил завуча уложить мне 18 часов в 3 дня, поскольку тоже знаю заранее, что даже там, имея высшую категорию, много денег этого не будет. У меня съемное жилье, например. При том, что я прописан в Санкт-Петербурге, я не могу позволить себе жить с семьей сестры, потому что там мало места. Вот. И получая в школе 21 тысячу рублей, да, то есть я открыто заявлял свою зарплату не раз и предлагаю педагогам вообще поучаствовать в проекте. У нас у профсоюза учителей есть такой проект, называется «Мониторинг педагогических зарплат», педзарплата.рф. Туда можно зайти, загрузить свой квиток о зарплате, и мы подводим статистику. Проект стартовал у нас вот с конца мая, и мы уже первые результаты ждем в сентябре, чтобы уже подвести какие-то первые итоги. Но мы и без этого, прекрасно между собой уже переговорив, и на разных форумах и так далее, и в личной беседе, все понимаем, что действительно пресловутая объявленная среднеэкономическая зарплата для учителя, ее получают только те педагоги, которые имеют и пенсионное обеспечение, и выслугу за 20 лет. Вот, вот они как раз-таки получают. И очень часто те педагоги, которые имеют штатную нагрузку плюс часы, да, им тоже удается выйти на такую зарплату. Молодые специалисты без категории однозначно за 18 часов никакой среднеэкономической зарплаты получать не будут. Естественно, обидно, что в общем по импортным товарам, по отечественным инфляция уже, в принципе, перешагнула очень сильно вперед, да. Там по разным оценкам, там по нашим товарам 11%, по импортным за 30%. Ну, это внутренние мои какие-то цифры, но я и свою зарплату примеряю, да, и понимаю, что я сейчас на треть беднее стал жить. Вот. Поэтому для меня до сих пор неустойчивая почва работы в школе, хотя обидно, когда ты закончил в своем детстве педклассы, ты прошел педвуз, прошел 15 лет стажа, 5 лет походил, помучился, конечно, по разным моментам, но я говорю, что для меня сейчас работа педагога как дополнительная халтура, по большому счету. У меня есть еще администрирование компьютеров, веб-дизайн, это меня кормит ровно настолько же, насколько меня кормит школа.
А вот. Почему вы от школы тогда не отказываетесь? Потому что, может быть, вы смогли бы там заработать больше.
Хороший вопрос. Вот действительно, есть, как это, есть поговорка, да, что не каждый может позволить себе работать учителем. Вот. Это работа для меня в большей степени для души, конечно. Когда у тебя полжизни с этим связано, когда ты именитых педагогов знаешь и уже не одно поколение вырастил детей, вот, и на тебя уже смотрят как на хорошего педагога, безусловно. Но обидно, что хороший депутат в Думе, он всю свою жизнь сделал за год, понимаете, и получает зарплату 420 тысяч. Вот. А хороший учитель за всю свою жизнь ничего не сделает. Ни жилья, ни машины. Вот, вот пусть им там будет стыдно.
Да, спасибо, Сергей Онищенко. Ну, вот про Череповец, я думаю, тоже надо сказать. Алексей Юмалов.
Ну, по поводу зарплаты, да, конечно, я так послушав коллег, в общем-то, у нас проблема абсолютно та же самая. Во-первых, средняя заработная плата, это как средняя температура по больнице, вот, и складывается она в первую очередь из тех нагрузок, которые вынуждены нести учителя, это 2 и более ставки, это во-первых, соответственно, в квиточках у учителя может быть сумма, и, как правило, это учителя-стажисты, да, о чем уже сейчас сказал коллега, вот, соответственно, там сумма может быть и достаточно большая, вот, но здесь необходимо учитывать еще и то, что, по сути дела, происходит нарушение трудовых прав, права на отдых. Учитель в современных условиях практически этого права лишен. То есть помимо тех часов, которые он работает в школе, да, значит, он еще и работает дома, причем и субботу, и воскресенье, поскольку весь тот объем работы, если еще и классное руководство, практически у всех оно есть, вот, объем работы настолько большой, что просто не успеваешь его делать. Вот. Ну, исходя из этого, вот, может быть, сумма такая и получается. Но это у стажистов. Что касается...
Я прошу прощения, я перебью. Но смотрите, если действительно такую правильную, скажем так, зарплату получают люди со стажем и пенсионного возраста, то это для них лишний, собственно, довод не уходить на пенсию, соответственно, не освобождать место. Верно. И таким образом школа не станет в преподавательском составе моложе
совершенно
еще
верно.
Долгое время.
Отсюда и, в общем-то, обновление кадров тоже не происходит, потому что, во-первых, учителям, стажистам пенсионного возраста, да, выходить на ту маленькую мизерную пенсию просто нереально, на нее, по сути дела, зачастую выжить. Вот. А молодежь, которая приходит после окончания вузов, не имеющая категории, не имеющая стажа, получает заработную плату значительно ниже средней, которая объявлена, и в итоге, попробовав пожить на нее, они в конечном итоге из школы уходят.
И вот эти все новые системы оплаты труда, они никак эту ситуацию не исправляли?
Нет.
А были попытки у кого-то вот менять?
Ну, естественно, мы воюем. Начнем с того, что наши сопредседатели не раз там на митингах выступали. И 2 года назад мы еще говорили о том, что необходимо надбавочную часть снизить, да, потому что она, в принципе, является коррупционным инструментом сама по себе. Мы вот почему имеем среднюю зарплату по больнице, температуру по больнице, да, так образно? Потому что директора сами себе отчисляют большие деньги за счет этого надбавочного фонда. Вот нас в лицее я уже добивался 1.5 года собрать профсоюз, на бумаге он есть, по факту его нету, для меня нет. Вот, может, я что-то, конечно, не знаю, но 1.5 года я хожу к профсоюзному нашему обозначенному лидеру ФНПР, да, и прошу, значит, сделать профсоюзное заседание. Вот, мне пока было отказано. Вот, все 1.5 года и ни разу этого заседания не видел. А бумаги все висят. Вот, и, конечно, есть свод положений о распределении надбавочной части, но кто принимает решение по этому своду, какие именно, куда, это все держится в тайне, вот, и понятно почему. Потому что администрации это выгодно. Вот, и мы... профсоюзные наши лидеры, да, и, собственно говоря, мы активисты, мы все за это уже 2 года назад открытым текстом к правительству обращались. В итоге есть некая, я не знаю, как вот у коллег, у нас, во всяком случае, в Санкт-Петербурге в половину уменьшили надбавочный фонд, вот, и перевели его в основной фонд зарплаты. Это уже первый шаг, который, в принципе, я думаю, что если бы власть на нас с вами не оглядывалась, да, нам бы, мы, наверное, вряд ли с вами достигли бы этих результатов. Ну, вот, поэтому, безусловно, это постоянная борьба и зарплаты. Я считаю, что пока мы не вернемся к тому... Вот мы, знаете, исторически вернули городу имя Санкт-Петербург. А знаем мы, что в Санкт-Петербурге, если уже так в историю вглядываться, 2 категории было высокооплачиваемых бюджетников при царе. Да? То есть самое высокое жалование при царе Николае II получали генералы и учителя. Вот. О чем мы говорим? А до тех пор, пока у нас депутаты Госдумы будут получать больше, чем лучших учителей, кому сказать, лучший учитель в России получает хрустального пеликана, ее ПРСТ. Да? Вот, лучший депутат Госдумы уже всю жизнь себе наперед и для детей обеспечил в том числе. Понимаете? Когда у нас начнут лучшим учителям вернут, во-первых, был какой-то период в жизни Санкт-Петербурга, я помню, еще там 10 квартир подарил город когда-то. Ну, это, конечно, капля в море, но тем не менее, да, вот у коллег работают нижегородские программы, прям уже захотелось, может, бросить черт этот Петербург и уехать туда за квартиры к вам.
Про программу, про программу просто сказать про эту, да, на самом деле хорошая программа, многие педагоги получили это, но опять же, программа очень узкая, то есть в нее кто входит? Люди, которые только закончили институт и сразу пришли в школу. Вот ты подходишь к этой программе, и то, если сначала, когда я шел, да, это 2007 год, то всех там брали, потому что туда практически никто не шел и не верил, что это возможно. Потом, когда уже народ пошел больше, ну, захотели в эту программу вступить, соответственно, стали избирать. Я не буду говорить, как там избирали, может быть, и честно, нечестно, но тем не менее. Вот. программа. Но, понимаете, вот эта программа, она определенный раздор в школу внесла. Какой раздор, да? То есть педагоги, особенно мне жалко тех педагогов, возраста которым лет сейчас 40, да? Они работали в школе в 90-е годы. Когда у меня мама работала в 90-е годы, я помню это прекрасно, они не получали там по полгода зарплаты. И вот, и когда вот наступило время, когда финансовое вроде обеспечение частично как-то стало восстанавливаться, да, и эти люди... Они не в советское время не получили ничего, да, когда там что-то получали у нас, ну, там, от колхозов давали, как-то все это было, да, потому что школы были такие. И мы сейчас тоже что-то получили, то есть я что-то получил, а вот эти люди, которые сейчас, их очень много, да, они ничего не получили абсолютно.
При том, что они наиболее квалифицированные, да, и способные, да, к дальнейшему какому-то,
да,
развитию.
Да, то есть никакого отбора не было, брали, ну, на самом деле, я вот даже когда сам по-честному, да, в программу в эту, ну, на самом деле даже был какой-то, уговаривали, программа нужна, я думал, что обманут, там, не пойду, и нет, вы идите. Вы, то есть никакого абсолютного... Я не говорю, что там сейчас молодые педагоги пришли все плохие, там, и туда-сюда, да, там. Я не могу оценивать, да, много хороших пришло, действительно, молодых, разбавили коллективы, все это. Но вот этот раздор есть. Также про...
Но ведь, наверное, кто-то пришел именно из-за квартиры, из-за машины, а не за тем, чтобы... Ну,
да, тут, ну, я могу сказать, момент. Я пришел, да. Ну, я честно говорю, ну, зачем я буду там часто выходить, начинать говорить, это призвание, я вот пошел туда в школу.
Но человек... у вас таки есть призвание, учитывая, что у вас такая семья. Тут, ну, может, да, не знаю. Даже не если вы об этом не думали, то, наверное, это
я
есть.
Я не могу это оценивать, да, это уже оценивать должны учащиеся, там, учителя мои, кто... Mm-hmm. Вот. И вот по поводу системы оплаты труда. Еще второй раздор, который часто выносится в школу. Да, то есть, опять же, вот эти баллы, за которые должны скакать мы на двух там, ногах, да, для того, чтобы нам как-то их дали, там, доказать.
На задних лапах стоять.
Да, там, я не знаю, для того, чтобы поймать как-то вот там какую-то бумажку принести, не дай бог, там где-то чего-то не принесешь, и тебе потом баллы не посчитают ни за что. А можно просто в интернете насидеть, бумажек набрать, и потом что-то получить. И вот это всегда вот этот раздор. Кто-то больше, кто-то меньше. В коллективе...
По сути, да, да. Это и есть коррупция, собственно. Да. Когда эти баллы, они не формализованы. Каждая школа их формализует под себя. И в большинстве администрации это делает под себя.
Решение этого вопроса заключается, собственно говоря, вот в чем. Вот, ну, на мой взгляд, да, это введение норм оплаты труда за ставку, за 18 часов. Тогда не нужно будет и учителям-стажистам набирать большое количество часов. Соответственно, тогда и молодым педагогам, которые приходят, начинают свою трудовую деятельность в школе, им будет и место в школе, и достаточно той зарплаты, которую они будут получать за эти 18 или там 20 часов.
Алексей, я боюсь, что многие педагоги с вами не согласятся.
Ну, я вот вижу немножко схему, в принципе, надбавочная вот эта часть, она же призвана стимулировать труд педагогов по большому-то счету. Вот, если бы, конечно, вот, если честно, можно поставить эксперимент и попросить каждого объяснить, за что он получает каждую копейку. Вот поверьте мне, большинство учителей не смогут объяснить систему начисления заработной платы, которая им выплачивается. Потому что она крайне непрозрачна, крайне витиевата. Каждый регион ее еще как-то по-своему формует. И в итоге получается общего понимания, за что я получаю деньги, ни у кого нет. Вот. По большому счету, если, конечно, вот сделать просто ставку, да, вот час стоит столько-то, и никак по-другому. Это, конечно, бы реально сразу пересчитало, многие бы знали, куда идут, да, но, правда, внесло в некий цинизм, конечно, и манипуляции как таковые, да, и, с другой стороны, цинизм того, что твой труд, ну, стал больше ты проверять тетради, ничего не получил, да, там, скажем, стал вести кружок, и тоже нету стимулирующих каких-то вещей. Стимулирующие части должны быть, да, и в первую очередь я считаю, что нужно выкурить не педагогов, уж пусть меня простят все люди инженерных там всяких специальностей, которые нашли приют в школе. Но тем не менее, когда приют не находит в школе квалифицированные педагоги, это стыдно, должно быть в стране. Поэтому я считаю, что в первую очередь педагог, вот если он имеет педагогическое образование, я считаю, что уже это как-то в коэффициентах надо учитывать. Это,
ну,
первый момент.
Как-то это очень сильно сказано. Ну, педагоги, они, ну, лучше всех остальных.
У нас есть, например, надбавка там за лицей какая-то смехотворная, там пятая, что ли, 1,05, да, 1,05%, по-моему, за лицей надбавляют. То есть, если обычная школа, да, лицей уже чуть больше. Если бы хотя бы вот от этих цифр где-то, пусть там 1/10, например, за то, что ты имеешь педобразование. Вот. Хотя, естественно, нынешние молодые педагоги, я не хочу обидеть, но это, в общем, парадокс нашего образования. Мы, как и в школе, выпускаем действительно вот людей с показателями, я бы так сказал, а не со знаниями. Так и педвузы, собственно говоря, да, они выпускают тоже людей с показателями. То есть у них в дипломе показано, что он педагог, а когда он уже с практикой реально сталкивается, заниматься. 101 проблема.
То есть вы предлагаете, какой-то бонус уже за одно то, что человек закончил педвуз?
Ну да, пусть небольшой, но тем не менее. Можно это обсуждать, но это мое какое-то мнение, да, и это хорошо, что у нас с вами передача, да, обсуждение. Я не мистер Ливанов, да, сказал, сделал.
Алексей согласен.
Это, конечно, спорно, да. Человек имеет право высказывать свое мнение, я его уважаю. Тут еще один момент, на который тоже нужно обратить внимание. У нас такая парадоксальная ситуация, да, сложилась вообще в системе оплаты труда учителя в Российской Федерации, когда вводит такое понятие, как, сколько стоит ученик. Именно из этого происходит... начинает формироваться и оплата, размер оплаты труда учителя. В каждом регионе своя определенная цена. Простите, мы по всей России работаем по одной и той же программе, ведем определенное количество часов, работаем, пишем всю необходимую документацию и так далее, то есть выполняем одну и ту же, по сути дела, работу, но при этом получаем разные заработные платы. В этом уже дискриминация определенная существует.
Тут есть некий знак равенства, который возникает, если пересчитывать на среднюю зарплату по региону, да, вот то, к чему призывали всех. И в этом тогда есть действительно некая справедливость, потому что уровень жизни, он...
Я вот еще хочу добавить по поводу коррупции, да, то есть когда мы вот смотрим, как получает наша администрация, особенно если мы поднимаемся выше школы, то вот, допустим, есть положение, которое слабо выполняется, но хоть как-то выполняется, да, то, что федеральные учреждения обязаны публиковать свои доходы на сайтах, да. В частности, например, ВУЗ РГПУ, да, тоже относится к федеральному учреждению, имеет статус федерального вуза. Однако вы попробуйте найти на сайте РГПУ имени Герцена доходы ректора, вы их там не найдете. Вот я считаю, что надо идти дальше, да, и для того, чтобы вот эту коррупционную составляющую убрать, если бы все наши руководители на разных уровнях образовательных учреждений публиковали свои доходы, а ничего в этом нет, они же знают наши доходы, правильно? Более того, государство заявляет, что все прозрачно, можно посчитать, в принципе, наши доходы. Я считаю, что мы должны быть относительно открыты относительно своих собственных доходов. И пусть наша администрация тоже поделится с нами информацией, сколько же они получают. Тогда будет понятно, да? И более того, как сказать, если мы вот реально узнаем цифры, то, конечно, внутренне наши «я» закипает, особенно всех остальных, кто, скажем, не педагоги, а вовлечены в учебный процесс, родители и так далее. Они понимают, что иногда за свои пусто совершенно какие-то, ну, не знаю, там, административные темы, да, они получают в разы больше, нежели мы, практики на местах, да, которые формируют это учащегося.
Спасибо, Сергей.
Можно я подберу?
Да, я хочу Анну Юнютину спросить.
Вот я немножко на это все по-другому смотрю иначе, да, потому что я, во-первых, была осенью на образовательном форуме в Пензе. Была в комитете гражданских инициатив, где обсуждался этот вопрос и реформирование вот оплаты труда в том числе. Вот в Пензе два дня вся Россия обсуждала вот эти зарплаты, эту систему оплаты, все регионы, да, и профсоюзы в том числе. И на круглых столах, на дискуссионных площадках находились люди из администрации президента. И там вот не просто было обсуждение, а были предложены варианты выхода из сложившейся ситуации, страшной сам по себе, да. И все было это сказано и доложено. И при всем при том мы остаемся вот на том же уровне, ничего не меняется, да? Но зато мы все активно обсуждаем, а какая у нас зарплата, большая, маленькая? Ну, конечно, маленькая. Она маленькая, это нас ломают через колено. Вот вам кусок, да, вы там его делите в профсоюзе. И народ вот бросается вот это делать. Я считаю, что тут не надо этого делать. Тут вопрос надо решать совершенно по-другому. Понятно, что поднять надо зарплату настолько, чтобы можно было спокойно жить и работать, чтобы можно было не брать двойную нагрузку, чтобы человек не выдыхался через месяц, да, чтобы мы работали спокойно, чтобы у нас была возможность развиваться творчески. Сейчас этого учитель лишен напрочь.
Я вот добавлю немножко
ранее. И закончу немножко. Ага. Да, я была в комитете гражданских инициатив, я слушала людей, которые занимались реформой вот этой оплаты труда, и они признали, потому что я сказала, что вот эта вот стимулирующая часть, которая привела к тому, что учитель гонится за этими палочками, чтобы заработать лишнюю копейку, она приводит к тому, что падает качество. Потому что человек уже не важно, одного он приготовил, ему мало дадут денег, да, он берет 10 человек, 10 детей он приготовить не может. Это получается та же самая фальсификация. И было признано, что эта система, которая была задумана как вроде бы для творческого роста учителя, она не сработала. Она привела к очередной профанации образования. Это все было признано, и там это все знают, но все остается. Вопрос, почему? Да? Потому что это цинично с нами поступает. С нами, с детьми, с образованием. Это цинизм.
Но мы переходим к той стадии, когда задают вопрос, а что делать? Да, вот вы писали письмо, пишет тоже различные требования профсоюз учитель. И, собственно говоря, это все уходит куда?
Объединяться и говорить. Вот не о мелочах, я думаю, надо
Знаете,
говорить.
Знаете, я вот хотел тебя, Аня, добавить. Угу. Дело в том, что очень много понимающих людей есть. Я не понимаю, почему у нас глухонемая власть с вами. Уж давайте открыто говорить. Бесогон, июнь месяц, там, значит, выступает Никита Михалков и говорит о том, что вы посмотрите на наше будущее, что нас ждет. Учитель – это все. Да? И, по-моему, наше общество должно понять, что уже есть очень серьезный этап, да, пройденный у нас с 2000-х вот до текущего момента, когда мы видим, что, во-первых, современность меняется очень быстро. Мы не говорим, мы не можем сейчас отвечать на запросы сегодняшнего дня. У нас нет гибкого образования с вами. Вот. Я готов это доказать, может быть, в следующей передаче или как-то еще. Вот, думаю, коллеги, согласитесь. Вот. И много видных деятелей уже давно говорят о том, что надо эту проблему решать. Я, конечно, представляю, что если сейчас завтра учителям там удвоить зарплату, утроить их, например, да, что, по идее, будет с остальными бюджетниками. Да? Вот. Но, с другой стороны, если военные получают больше нас, господа военные, неужели вы считаете, что если вы нас защищаете, то учителя, которые готовят будущее ваше, да, они вас не защищают. Да мы такие же защитники нашего будущего.
Сергей, спасибо. Вот. Но это уже отчасти риторика, а я хочу вернуться к действительности, пользуясь тем, что у нас вот есть возможность узнать, как дела обстоят, в том числе в сельской школе, да, и в средней, в региональной, в Череповце и в Камбарке. Что-то еще? У нас осталось не очень много времени. Из наиболее такого важного именно в вашем районе, в вашей школе, что беспокоит? Дмитрий.
Ну, в первую очередь, наверное, действительно, что цель, да, что нужно сделать. Во-первых, если бывают такие моменты, если власть даже на местах слышит людей и что они говорят, то все равно положение меняется к лучшему. Вот. Наша власть действительно должна услышать. Не делать действительно фальсификацию того, что что-то обсуждается, постоянно говорится, вот, но ничего не делается. Вот если власть поймет и услышит, то, конечно же, я не думаю, что перед нами стоят какие-то глобальные такие задачи. Да, прям невозможно нерешаемо. Все решаемо. А на местах в селе, чтобы все изменилось к лучшему, наверное, да, необходимо, ну, в первую очередь, действительно сказать, ну, чтобы учитель занимался своим делом. Действительно был учителем. Не работал он летом на стройке, извините, да, как часто бывает, а занимался своим делом. И чтобы ему хватало на жизнь, чтобы он жил на эти деньги, и, ну, не существовал. Вот тогда и многие-многие проблемы, мелочи, они отпадут, наверное. И мы не будем на них, может быть, так сильно обращать внимание.
Спасибо. Дмитрий Казаков, поселок Вознесенская, Нижегородская область. Ну, наверное, теперь Алексей Юмалов, Череповец.
Ну, я хочу сказать, что у меня есть некий положительный пример. Весной этого года, после того, как мы обращались с письмами и в адрес мэра города, и в адрес губернатора, и писали письма и в Генпрокуратуру, и, в общем, куда мы только не обращались, в конце концов, вот весной этого года мы вышли на митинг. И собралось нас около 6 тысяч человек. Нас поддержала родительская общественность, нас поддержали врачи скорой помощи города. И нужно сказать, что власть делала вывод, надо сказать, правильный, о том, что если начинает возникать некая социальная напряженность в обществе, это показатель, в общем-то, работы власти. Соответственно, нужно менять подход, нужно идти навстречу, нужно научиться разговаривать с людьми. И нас услышали. Вот. Не скажу, что мы добились всего, но определенный шаг власть навстречу сделала. В общем, положительные итоги есть. И здесь действительно нужно объединяться и нужно действовать сообща. Чем нас будет больше, чем чаще мы об этом будем заявлять, тем больше вероятностей и шансов, что нас услышат.
Да, ну... И... ну, а насколько вот вас поддерживают коллеги, допустим, в вашей же школе? Да? Потому что все-таки мы знаем, что, как правило, достаточно немного активных, общественно активных людей.
Ну, вот могу сказать, что наша школа, в принципе, одна из таких активных по городу Череповцу. Вот, из больше чем 60 человек работников, да, педагогов школы, у нас, по-моему, около 40 человек члены профсоюза. Вот, и приняли очень активное участие и в ходе митинга, и с обращениями в различные структуры.
Алексей, а вы понимаете, почему так получилось? Потому что обычно это редкость, мне кажется. Это редкий случай, когда большая часть педагогов, они вошли в профсоюз учитель, который неофициозный, скажем так.
Ну, как вам сказать? Наверное, люди все-таки увидели сами то, что профсоюз – это действительно работающий
профсоюз. У вас были какие-то большие проблемы или было большое возмущение?
Были и проблемы. Я не скажу, что они все разрешены на сегодняшний момент. Есть и достаточно серьезные. Вот. Но после митинга, когда результаты появились, действительно люди увидели, что они вышли на улицу не зря, то, что они писали не зря. Результаты есть. Я думаю, что в этом направлении можно и нужно говорить с властью.
Анна, а в вашем случае как относятся коллеги? Вы уже занимаетесь этим некоторое время. Как, да, вот поддерживают вас? Может быть, поддерживают где-то в сторонке, а в общественном публичном пространстве этой поддержки нет?
У нас первичка профсоюза, она районная. У нас несколько человек из разных школ собрались. Поддерживают.
А кто они? Вы понимаете, почему они это сделали? Может быть, действительно у них проблемы серьезные в школе, они пытаются таким образом их решить?
Нет, они согласны с тем, что проблемы есть у нас всех. Я бы сказала, что это люди, которые неравнодушные, потому что в профсоюзе учителей, я думаю, самые неравнодушные собрались. Проблемы видеть – это одно. А болеть за образование и стремиться что-то изменить – это немножко другое. Поэтому, я думаю, самые смелые, самые неравнодушные, самые ответственные. Я так понимаю.
Ваши коллеги в школе, ваши, как на это смотрят?
Ну, в основном смотрят так. Молодец, делай.
Считается, что инерционная среда достаточно преподавательская. Это так, да?
Конечно, да. Наши коллеги, они действительно боятся, непонятно, правда, чего боятся, когда уже фактически и так доведены до ручки, у всех, я вот и говорю, что зарплаты и нагрузка – это две самые больные темы, мы все знаем. А еще, конечно, и проблем очень много. На местах какие-то проблемы, конечно, можно решить, когда люди объединяются.
Вот. У нас много чего нельзя решить. Вот те же самые в ГОСы, например, в провинции – это беда. В смысле, не сами в ГОСы беда, а беда с их внедрением.
Наверное, надо, да, как-то подробнее это объяснять, но сегодня мы говорили в большей степени о проблемах, которые волнуют практически все российские регионы, школы, педагогов. Это был «Классный час свободы» в московской студии Анна Инютина Камбарка, Алексей Юмалов, город Череповец, Дмитрий Казаков, поселок Вознесенское. И Сергей Онищенко, учитель Санкт-Петербург. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».